эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузия борется с российской пропагандой. Самопровозглашенная республика Абхазия опровергает информацию о готовящемся усилении российского военного присутствия в Гали. В самопровозглашенной республике Южная Осетия на этой неделе вспоминали грузинский марш на Цхинвали 27 лет назад. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Поматова.
В главных новостях мировые лидеры по-разному отреагировали на смерть Фиделя Кастро. Саудовская Аравия отказалась от переговоров с Россией по нефти. На Украине сегодня проходит День памяти жертв Голодомора. Умер лидер кубинской революции Фидель Кастро на протяжении почти полувека возглавлявший Республику Куба. Об этом сообщают все мировые средства массовой информации. Кубинскому народу о смерти вождя объявил в телеобращении его брат Рауль, занимающий с 2008 года высший пост в государстве. Фиделю Кастро было 90 лет. Он умер 25 ноября в пятницу вечером. В 2006 году Кастро был госпитализирован в тяжелом состоянии и долгое время провел в больнице. Кубинские иммигранты в штате Флорида вышли на улицы Майами, чтобы приветствовать сообщение из Гаваны. Многие из них надеются вернуть себе отнятые кубинскими коммунистами собственность и бизнес. Газета «Yesterday» пишет в связи со смертью Фиделя Кастро, что в годы правления диктатора мир подошел к грани ядерной войны. Фидель Кастро пережил 11 американских президентов, осуществляя почти тотальный контроль над последним в западном полушарии коммунистическим правительством. 13 августа Фиделю Кастро исполнилось 90 лет. Хотя официально Фидель Кастро оставил все государственные партийные посты в период с 2008 по 2011 годы, демократически передав полномочия в руки младшего брата, 85-летнего Рауля, он по-прежнему считался духовным лидером так называемой кубинской революции, начавшейся в 50-е годы XX века. Избранный президент США Дональд Трамп назвал скончавшегося лидера кубинской революции жестоким диктатором и выразил надежду, что кубинский народ когда-нибудь станет свободным. Сегодня весь мир обсуждает кончину жестокого диктатора, который угнетал собственный народ приблизительно 6 десятилетий, говорится в заявлении Трампа, распространенном сегодня. В то время как Куба остается островом тоталитаризма, я надеюсь, что сегодняшний день ознаменует переход от ужасов, которые терпели слишком долго, к будущему, в котором прекрасно кубинский народ наконец-то обретет свободу, которую он так заслуживает, заявил избранный президент США. Глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что смерть Кастро символизирует окончание целой эпохи для его страны и начало новой эры для ее жителей. Президент Франции Франсуа Олланд сегодня призвал полностью отменить американское эмбарго против Кубы. Он назвал Фиделя Кастро выдающейся фигурой 20 века. Телеграмму кубинскому народу направил президент России. По словам Владимира Путина, имя Кастро считается символом целой эпохи в новейшей мировой истории, а он сам был искренним и надежным другом России. Соболезнования родным и близким Кастро выразил и премьер-министр Дмитрий Медведев.
Эхо Кавказа. Новости.
Саудовская Аравия отказалась от участия в запланированных переговорах с участием России о возможном ограничении добычи нефти странами, не входящими в ОПЕК. Переговоры, запланированные на 28 ноября в Вене, отменены. Об этом сообщило в пятницу вечером агентство Bloomberg. Страны-члены ОПЕК проведут внутреннюю встречу, на которой попытаются урегулировать свои разногласия. В частности, речь идет о возможном сокращении объемов добычи нефти Ираном и Ираком, сообщили два делегата ОПЕК, пожелавшие остаться анонимными. Об этом информирует немецкая «Волна». Иран добивается от партнеров согласия на восстановление своей нефтедобычи до уровня, предшествовавшего международным санкциям против Тегерана. Ирак требует для себя исключительных условий, объясняя, что срочно нуждается в нефтяных доходах для борьбы с джихадистами. Представители Саудовской Аравии утверждают, что необходимо урегулировать разногласия внутри ОПЕК, прежде чем вести переговоры с такими странами, как Россия. После появления информации о срыве переговоров цена на нефть марки Brent на лондонских торгах упала на 3,6% до 47,24 доллара за баррель. На Украине 26 ноября вспоминают жертв Голодомора, массового голода, ставшего причиной значительных человеческих жертв на территории Украинской ССР в 1932-1933 годах. День памяти жертв Голодомора отмечается на Украине ежегодно в четвертую субботу ноября. По данным Киевского института демографии и социальных исследований, за это время на территории Украины от голода умерли около 4 миллионов человек, или 13% населения республики. У Национального мемориала жертвам Голодомора в Киеве, где собрались сотни людей, прошла минута молчания, после чего по всей стране началась акция «Зажги свечу». В траурных мероприятиях у главного мемориала участвовали свидетели Голодомора, руководители государств, иностранные дипломаты, общественные активисты. Представители различных религиозных конфессий отслужили панихиду по жертвам массового голода. 28 ноября 2006 года Верховная Рада Украины приняла закон о Голодоморе 1932-1933 годов на Украине, согласно которому эта трагедия признана геноцидом украинского народа. Голодомор официально признан геноцидом в 23 странах. Рассмотрение этого вопроса в Организации Объединенных Наций в июле 2008 года было заблокировано Россией, которая отрицает сознательное уничтожение украинцев сталинским режимом.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели, переходим к основным материалам. Принятие Европарламентом резолюции по противодействию российской пропаганде может повлиять на политику ЕС в отношении стран постсоветского пространства. Москва, говорится в документе, с целью повысить свое влияние, использует инструменты, порочащие Евросоюз. В качестве основных инструментов российской пропаганды евродепутаты называют финансирование пророссийских политических организаций в сопредельных с Россией странах и государствах ЕС, а также вещающий на разных языках телеканал РТ и информагентство «Спутник». Далее Владимир Унанянц.
Европарламент поставил Россию на одну ступень с ИГИЛ. Депутаты законодательного органа ЕС большинством голосов приняли резолюцию о противодействии российской и исламистской пропаганде. Как заявила верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини, мир живет в эпоху постправды, и от того, научится ли ЕС противодействовать пропаганде, зависит будущее сообщества. На пути к этому будущему есть вполне конкретная преграда, считают авторы резолюции под названием «Стратегическая коммуникация ЕС по противодействию направленной против него пропаганды третьих сторон». Суть сложного названия – как бороться с информационными кампаниями Москвы и террористической группировки «Исламское государство». Тот факт, что Россия и ИГИЛ оказались в одном документе, вызвал недовольство ряда европарламентариев. Но, как заверила одна из авторов резолюции, глава фракции «Зеленых» в Европарламенте Ребекка Хармс, в один документ Москва и ИГИЛ попали потому, что в обоих случаях речь идет об информационной войне против ЕС.
Я думаю, настало время, чтобы Европейский парламент серьезно отнесся к проблеме информационной войны и принял несколько хороших и разумных решений. Это особенно актуально теперь, когда мы видели избирательную кампанию в США и кампанию, предшествовавшую Brexit. Мы имели возможность наблюдать, как пропагандистскими методами пытаются ослабить связи внутри ЕС.
Особенно активно, по мнению евродепутатов, пропаганда ведется среди восточных соседей ЕС. А такие, цитирую, псевдоинформагентства, как «Спутник», а также социальные сети и тролли используются Москвой для того, чтобы поставить под сомнение демократические ценности. В России на такую трактовку ее информационной деятельности обиделись. Президент страны Владимир Путин назвал резолюцию Европарламента деградацией представления о демократии.
Это говорит о том, что мы наблюдаем некоторую, причем совершенно очевидную, деградацию в политическом смысле этого слова, представление о демократии в западном обществе, в данном случае на уровне Европейского парламента. Но очень рассчитываю на то, что все-таки здравый смысл восторжествует, и реально никаких ограничений мы здесь не увидим. Ну а тех наших представителей прессы, журналистов, которые побудили представительного европейского органа принимать такие решения, хочу поздравить с тем, что они проводят, судя по всему, весьма активно, результативно и талантливо свою работу.
Как конкретно ЕС намерен бороться с пропагандой, не уточняется, как и то, будут ли в отношении российских СМИ, указанных в документе, применяться ограничительные меры. Известно ли, что на противодействие российской пропаганде предположительно будет выделен 1 000 000 евро, а противостоять вызовам должна будет оперативная рабочая группа по стратегическим коммуникациям ЕС, East Stratcom. Она начала свою деятельность в апреле 2015 года по указанию главы европейской дипломатии Федерики Могерини, отслеживая влияние российской пропаганды в Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине. В грузинском неправительственном секторе, комментируя резолюцию, с сожалением констатировали, что Грузия в документе никак не упоминается. В качестве примера российской мягкой силы в резолюции приводится Крым, а мощная информационная кампания против Грузии в августе 2008 и в последующие годы никак не затронута, в то время как и сегодня в стране вопрос российской пропаганды стоит очень остро. В 2015 году даже было проведено исследование с целью прояснения вопроса принадлежности интернет-СМИ с пророссийской редакционной политикой. Результаты оказались не очень радостными. По словам представителя НПО «Международная прозрачность Грузия» Нино Рубакидзе, одним из отличительных признаков российской пропаганды в Грузии является то, что она работает на грузинском языке и доступна для широких масс, а это значительно усложняет борьбу с ней.
У того же «Спутника» есть грузинское представительство, грузиноязычная страница. Фактически популярность русскоязычных СМИ очень мала по сравнению с грузиноязычными пропагандистскими медиа. И это очень опасно. К таковым относятся, например, телекомпании «Дро», «Объектив», которая аффилирована с партией «Альянс патриотов», насыщенная пророссийским содержанием. Существует несколько десятков, а то и сотен онлайн-СМИ и даже цифровые телеканалы. К сожалению, мы не можем точно измерить их рейтинг, но если присмотреться к изменению отношения к Европе и западным ценностям, видно, что у этих СМИ большое влияние. На протяжении последних лет значительно увеличилось количество тех, кто поддерживает урегулирование отношений с Россией, и Евросоюзу предпочитает Евразийский союз.
По словам Рубакидзе, коалиции за евроатлантическую Грузию, в которую входят несколько десятков НПО, разработан пакет законодательных инициатив, который планируется внести на рассмотрение в парламент. Их цель – на законодательном уровне зафиксировать наличие опасности российской пропаганды, а также обязать все местные СМИ придерживаться таких принципов, как суверенитет и территориальная целостность Грузии. Тот же принцип в законодательном пакете будет использован в отношении политических организаций. Сейчас, по словам Рубакидзе, специалисты заканчивают работу над поправками, и в первых числах декабря пакет будет внесен в высший законодательный орган. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вчера на межбанковской бирже грузинская валюта вновь обновила исторический минимум, опустившись до 2 лари 51 тетри за 1 доллар. Власти, как обычно, ссылаются на внешнюю конъюнктуру и обещают, что после утверждения Кабмина будет опубликован комплекс стабилизационных мер для валютного рынка. Специалисты, между тем, предупреждают о проблемах в сфере кредитования. Подробнее об этом в материале Ираклия Орагвелидзе.
Очередной виток девальвации лари ставит тяжелое положение заемщиков, имеющих задолженность в американской валюте. По оценкам экспертов, из-за падения курса процентная нагрузка на население выросла с 500 миллионов до 800 миллионов лари в год. Специалисты и ранее предупреждали, что если курс национальной валюты подойдет к уровню 2 лари 60 тетри за доллар, клиенты, имеющие кредиты в долларах и доходы в лари, окончательно утратят возможность платить по долгам. А это, в свою очередь, поставит под угрозу устойчивость всей банковской системы. У властей есть план по исправлению ситуации, заявил сегодня журналистам кандидат на должность министра финансов Дмитрий Кумсишвили. Основные усилия правительства будут направлены на проведение реформ, которые приведут к уменьшению зависимости от доллара, пообещал он.
Мы совместно с Нацбанком разработали комплекс мер, которые будут способствовать популяризации лари. Часть механизмов уже работает. Коммерческие банки перезакладывают часть своих портфелей под залог и, соответственно, получают новые ресурсы от Нацбанка в лари. Это тот самый инструмент, с помощью которого у коммерческих банков появится возможность иметь больше средств, номинированных в лари, что приведет к снижению процентных ставок по кредитам, выдаваемым в лари. В конечном итоге все меньше людей будут зависеть от колебаний на валютных биржах.
Обнадежил Дмитрий Кумсишвили. Глава правления НПО «Общество и банки» Георгий Кипуладзе скептически относится к подобным планам властей. По его словам, аналогичные попытки были предприняты в середине 2013 года, но за неимением должного эффекта эту практику пришлось вернуть.
Если верить этому плану, то Нацбанк вновь возьмет ипотечный портфель банков под залог, и кредиты, выдаваемые в лари, подешевеют, что предоставит возможность некоторым заемщикам перевести свою долларовую задолженность в лари. Существует информация, что в планы властей входит издание директивы для коммерческих банков, чтобы те выдавали кредиты только в национальной валюте. Подобный опыт мы видели в Аргентине, что привело к тяжким последствиям. Мне больше импонирует опыт Израиля и Польши, которые за 10-15 лет последовательно проводимой политики почти полностью избавились от влияния доллара.
В целом, по словам Георгия Кипуладзе, в своем рвении по стабилизации лари власти ни в коем случае не должны вводить мер ограничительного характера, так как стабилизация лари зависит совсем от других факторов.
Если власти хотят поднять популярность лари, то необходимо поддерживать целевой уровень инфляции, определенный Нацбанком, и обеспечить высокий экономический рост, а не изобретать велосипед. Кстати, никто не упоминает о том, что 70% депозитов населения номинированы в долларах, и повышение курса доллара приносит им дополнительный доход. Поэтому необходимо проявлять последовательность по всем направлениям.
Резюмировал Георгий Кипуладзе. Тема лари сегодня доминировала и на встрече будущего кабмина с оппозицией. Выступая перед Нацдвижением, кандидат на должность премьера Георгий Квирикашвили признал, что осознает проблемы населения, имеющего задолженность в долларах. «Кредитный портфель банков на 63% номинирован в долларах», — продолжал премьер. «Однако снижение курса лари происходит не по вине властей, а является отголоском глобальных процессов, вызванных удорожанием доллара», — резюмировал премьер. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
События 23 ноября 1989 года, которые впоследствии стали отмечаться в самопровозглашенной Республике Южная Осетия как День мужества и национального единства, многие политологи называют началом осетино-грузинского конфликта. Был ли этот конфликт неизбежен, или череда роковых обстоятельств и случайностей привела к кровопролитию? Корни конфликта анализирует Мурат Гукемухов.
По наблюдениям российского политолога Николая Силаева, когда мы анализируем прошедшие конфликты, мы начинаем описывать все события, как неизбежно к этому конфликту ведущие. В действительности, если посмотреть на карту Советского Союза, то мы увидим множество мест, где существовали и национальные меньшинства, и национальные автономии, а конфликтов не было. Совершенно по-разному, например, разрешилась ситуация в Гагаузии и Приднестровье. Так что, убежден Николай Силаев, никакой предопределенности не было. Другое дело, что каждое политическое решение, которое принималось либо властями, либо политическими активистами, либо публицистами, вело в то или иное русло. И в какой-то момент масса этих решений стала такова, что утянула ситуацию в сторону вооруженного конфликта, говорит Николай Силаев.
К сожалению, центральные власти в большой степени к этому моменту уже потеряли свой авторитет. Но, например, власти в Грузинской ССР могли бы в меньшей степени идти на поводу у радикалов, чем они шли. Вот они могли бы быть более активными. Им казалось, что они выпустят пар радикалов в Кинвале, и им после этого ничего не будет. Оказалось, что радикалы не выпустили пар, а подожгли пожар, в котором сгорели грузинские и советские власти тоже. В самом грузинском национальном движении, которое возглавил к тому моменту Гамсахурдия, могли бы иначе смотреть на проблему этнического разнообразия в стране. Тем более, что важно подчеркнуть, вот то, что случилось с Янвалем, не случилось в Хокалаке, не случилось в Батуми.
Ну, а тогдашние еще советские югостинские власти могли что-то предпринять, чтобы предотвратить конфликт?
Я полагаю, что могли в большей степени контролировать ситуацию. И потом мы наблюдали попытку с их стороны вернуть развитие событий в правовое русло, имея в виду, естественно, советское законодательство. Но это было уже позже, после того, как конфликт начался, и после того, как уже почти когда Советский Союз разваливался. Выбор в эту сторону в пользу права мог быть сделан раньше.
По словам армянского политолога Александра Искандаряна, в каждом конкретном случае, наверное, можно говорить об обстоятельствах, и про каждый отдельный случай можно было бы подумать, мол, если бы что-то было не так, какие-то люди оказались бы не в том месте, какой-то человек поступил бы по-другому, то все могло бы сложиться иначе. Но конфликтов было много. Очевидно, что они были похожи по сценарию возникновения, и эти сценарии возникновения более-менее понятны. Поэтому, убежден Александр Искандарян, нельзя сказать, что их вообще могло бы не быть.
Дело в том, что конфликты не являются чем-то изолированным. Конфликты являются следствием того, что строились национальные, этнические, политические идентичности народов. А если эти идентичности строятся на этнической основе, то проекты обязательно будут пересекаться. Абхазский проект и грузинский проект, осетинский и грузинский, армянский, азербайджанский и так далее. То есть есть если у тебя на этнической основе возникают идентичность уже политические, если этничность политизируется, то непременно будет конкуренция между проектами. А на Кавказе я не знаю таких точек, на которые претендуют меньше двух народов. И то, что происходит накладывание, а следовательно и вероятность конфликтов, это неизбежно.
Ну вот я слышал мнение, что главный вопрос, на который не смогли ответить новые власти многонациональных республик, это кто является носителем суверенитета.
Носителем суверенитета виделась этническая группа, которая иногда даже не большинство на этой территории составляет, а так называемая титульная. То есть носителем суверенитета считается до сих пор представитель этого народа, а не гражданин, живущий на этом земле. Грузия для грузин, это было даже артикулировано. Но то, что представляли азербайджанцы, скажем, Азербайджан как государство азербайджанцев, а не граждан Азербайджана. Это тоже очевидно. И в Армении Армения видится таким доменом армян. Просто у армян нет такого размера национальных меньшинств, поэтому это не выразилось в такого рода конфликт. Да? Но феномен везде одинаковый. Люди видят ту или иную землю, принадлежащую данной этнической группе. А если так, то другая этническая группа должна сидеть и помалкивать. Она же тоже кавказская, она не хочет помалкивать. И тут и происходит то, что происходит.
Николай Силаев согласен с этой точкой зрения. Но, подчеркивает он, если говорить о неизбежности, то вот этот принцип национальности стал казаться универсальной политической валютой, на которую, казалось, можно было купить все. Он стал как бы палочкой-выручалочкой, лозунгом, который всегда вытянет, на который всегда можно опереться. Но совершенно недооценили, чем это может закончиться. Вот в том, насколько была политизирована национальная принадлежность, насколько принцип крови доминировал, вот настолько это было и неизбежно. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Формирование Конституционного суда абхазский парламент отложил. Рауль Хаджимба жалуется на притеснение абхазских коллективов по требованию Грузии. Новые омбудсмены, гонения на геев и, конечно, вечная и скорбная тема бесконечных аварий на дорогах. Такой была уходящая неделя в Абхазии. Время рубрики «Абхазская неделя» с Эзидой Чане.
На этой неделе сопредседатели женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье приехали в Абхазию, чтобы провести консультации накануне очередного раунда дискуссий, участие в которых при посредничестве ООН и России принимают представители органов власти Абхазии и Грузии. Во время встречи с сопредседателями президент Рауль Хаджимба сделал акцент на то, что не видит со стороны стран Евросоюза положительной динамики в отношении граждан Абхазии, право на передвижение которых нарушается государствами ЕС по требованию Грузии.
Мы буквально некоторое время тому назад направляли свою делегацию в Бундестаг по приглашению именно депутатов Бундестага. Почему-то наших депутатов не пустили, не дали им виз. Спрашивается, о каких правах человека может идти речь? Почему нарушаются права по отношению к нашим гражданам? Почему наши спортсмены, говорится, не имеют права ездить по миру. Как соблюдаются наши права в данном случае? Когда будут решаться эти вопросы по отношению к нам? Есть у нас такие вот возможности решать эти задачи в рамках женевских дискуссий?
Одной из самых обсуждаемых тем недели стало голосование в парламенте по выборам судей Конституционного суда, который должен приступить к своей работе в 2017 году. Из 5 юристов, выдвинутых на должность судей, депутаты проголосовали только за 2.
Регламент наш предусматривает, что по процедуре голосования, если выявлены технические процедурные нарушения, ошибки, а это является нарушением, потому что в бюллетене предусматривает, либо ты голосуешь за, либо против. Правильно?
Либо не голосуешь.
Либо, ну как, если ты не голосуешь, не принимаешь участие в голосовании, это один вопрос. Но ты пришел, расписался, взял бюллетень и не принял участие в голосовании, это не голосование. Это уже нарушение процедуры избрания. Тогда проводится переголосование.
Но доводы депутата Валерия Агарба его коллеги не услышали. Поведение депутатов вызвало нарекания и со стороны общественности. Пользователи соцсетей открыто выражали свое недовольство народными избранниками, некоторые из которых вообще не приняли участие в голосовании. Звучали требования внести в закон понятие императивного мандата. На брифинге для журналистов президент Рауль Хаджимба недвусмысленно отметил, что депутаты парламента блокируют проведение конституционной реформы.
Хочу напомнить, что с 1 января 2016 года вступили в силу изменения в Конституцию, которые предусматривают, что любые предложения о поправках или пересмотре Конституции могут быть внесены в парламент только при наличии соответствующего заключения Конституционного суда. Следовательно, если не будет сформирован Конституционный суд, продолжать конституционные преобразования невозможно.
Тем временем получается, что формирование Конституционного суда парламент Абхазии отложил на следующий год. Однако депутаты парламента смогли избрать первого в истории страны независимого омбудсмена, выдвинутого на эту должность согласно новому закону об уполномоченном по правам человека самими депутатами. Им стал Дмитрий Маршан, работавший с 2010 года в аппарате уполномоченного при президенте Абхазии. Скандальная история, разразившаяся в Абхазии на этой неделе, гонения против группы людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией и принуждение их к публичному признанию и, вероятно, клевете в отношении других людей, скорее всего, станет экзаменом на прочность для первого омбудсмена Абхазии. Перед ним стоит сложная задача – защитить права людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией в патриархальном абхазском обществе. Кстати, несмотря на то, что скандал активно обсуждается в соцсетях, его полностью проигнорировали все абхазские НГО, занимающиеся правами человека. Тема дорожно-транспортных происшествий по-прежнему оставалась темой недели. В столице Абхазии прошел митинг протеста против нарушителей правил дорожного движения. В рамках акции на площади Абхазского драмтеатра были выставлены профессиональные гоночные болиды рядом с автомобилями, разбитыми в результате страшных аварий. Автогонщик, чемпион России 2016 года Дмитрий Гвазава призвал абхазских автомобилистов соблюдать правила дорожного движения. Участники акции прошли по улицам города с плакатами, призывающими автогонщиков соблюдать скоростной режим, и раздали листовки участникам дорожного движения. В этот же день в Абхазии произошли две аварии, причиной которых стало несоблюдение скоростного режима. На следующей неделе в Абхазии ожидаются два важных события. Съезд партии Амсахара, которая намерена потребовать отставки президента, и встреча в Москве президентов России и Абхазии. Изида Чани из Сухума специально для «Эхо Кавказа».
Радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 9:30, в Сухуми и Цхинвали 9:30. А теперь региональные новости, которые представит Любовь Баматова.
Грузинский президент Георгий Маргвелашвили встретился с туркменским коллегой Гурбангулы Бердамухамедовым в рамках проходящей в Ашхабаде под эгидой ООН международной конференции высокого уровня. Как сообщили Интерпресс-Ньюс в администрации грузинского президента, в ходе встречи президенты обеих стран подтвердили поддержку активного грузино-туркменского политического диалога и поговорили о перспективах сотрудничества. На встрече был рассмотрен значительный потенциал Грузии как транзитной страны в плане доставки энергоносителей и другого рода грузов в страны ЕС. Георгий Маргвелашвили подтвердил готовность содействовать в последующей транспортировке туркменского газа в Европу через территорию Грузии. Со своей стороны президент Туркмении отметил, что Туркмения увеличит грузооборот и транзитные перевозки через Грузию. По словам кандидата в министра энергетики Кахи Каладзе, после удовлетворения внутренних потребностей Грузия сможет поставлять лишнюю энергию через Турцию в Европу. Об этом Каладзе заявил на внеочередном заседании парламента, где рассматривается вопрос о выражении доверия составу правительства и правительственной программе. Как отметил Каладзе, существует возможность в последующие годы достичь того, чтобы Грузия была независима с точки зрения обеспечения электроэнергией. Более того, когда будут удовлетворены внутренние потребности, лишнюю электроэнергию мы сможем поставлять через Турцию в европейские страны, заявил Каха Каладзе. По его же словам, стратегическое значение имеет проект по строительству подземного газохранилища, в направлении осуществления которого начата работа, сообщает Интерпресс-Ньюс. Мы думаем, что в 2017-18 годах начнем осуществление проекта, и он завершится к 2020 году, заключил Каладзе. Заработная плата бюджетникам самопровозглашенной Республики Южная Осетия будет повышена до конца года. На эти цели из российского бюджета планируется выделить 195 миллионов рублей. Об этом сказал журналистам начальник управления президента Российской Федерации по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Южной Осетии и самопровозглашенной Республикой Абхазия Олег Говорун. Российский чиновник в четверг прибыл в Цхинвали, чтобы проверить ход реализации инвестиционной программы и строительства объектов. Он отметил, что правительством Российской Федерации уже одобрено соответствующее двустороннее соглашение, не требующее ратификации. Говорун добавил, что обозначенная сумма уже до конца года поступит в республиканскую казну, сообщает «Спутник Южной Осетии».
Региональные новости читала Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
25 ноября отмечался Международный день борьбы с насилием в отношении женщин. Эта дата была введена Генеральной Ассамблеей ООН 17 лет назад. 16-дневная кампания завершится 10 декабря, в День прав человека. А вчера в Тбилиси прошло шествие представителей движения женщин, на котором побывала наш тбилисский корреспондент Мзия Парасишвили.
С реющим ситцевым платьем на швабре в сквер Пушкина в центре Тбилиси первой пришла Соломе Кончавели. Движение женщин анонсировало акцию с часу дня. Соломе понравилась идея прийти на шествие в день борьбы против насилия над женщинами с атрибутами, наиболее ассоциирующимися с женщинами. «Я здесь просто как женщина», — сказала она.
«Совсем недавно я сама стала объектом сексуального приставания в общественном транспорте. Я хорошо знаю свои права, но я оказалась ошарашена тем, как на мою жалобу отреагировали полицейские. Я представляю, каково будет 15-16-летней девушке в аналогичной ситуации. Это просто катастрофическая реальность. Нам нужны такие блюстители порядка, которые будут чутко реагировать на такие проблемы».
Возмущалась Соломе Кончавели. Между тем подтянулись и другие участники акции. Их было около 30. Большинство держали в руках швабры с платьями и плакаты с надписью «Остановите насилие по гендерному признаку. Полиция, очнись», — говорит Ида Бахтуридзе, одна из организаторов шествия.
«Это платье-флаг, символ борьбы. Мы боремся за наши права и права тех женщин, которые в эти минуты подвергаются насилию. Они в опасности, потому что государство, полиция не защищает их, и у них нет соответствующей поддержки со стороны общества».
Немногочисленная, но привлекающая внимание прохожих колонна направилась к ближайшему зданию полиции. Остановившись у входа, правозащитница Бая Патарая с помощью мегафона попыталась донести голос женщин до МВД.
«В 2015 году около 16 тысяч звонков поступило в полицию о семейном конфликте. Расследование началось лишь в 1000 случаев. Что случилось с остальными 15 тысячами женщин, которые вызвали полицию, но никакого реагирования не последовало? Полиция гендерно слепа».
Участники шествия потребовали от МВД создания специального отделения, которое будет специализироваться именно на вопросах насилия по половому признаку. К требованию присоединились и несколько мужчин. Среди них и представитель НПО «Молодые зеленые» Эреклем Келадзе. Ему не нравится, что в Грузии часто прибегают к селективным абортам, предпочитая давать жизнь мальчикам. Он против того, что женщины не рассматриваются наследницами родителей, что они чаще всего становятся жертвами насилия, что их убивают мужья или бывшие партнеры. Женщины подвергаются сексуальным домогательствам на улице, в общественном транспорте, на работе.
«Я здесь как профеминист. Это означает, что я, как мужчина, осознаю и вижу проблемы женщин, поддерживаю их в борьбе за их права. Я, как профеминист, борюсь с иерархиями, патриархатом, выступаю против привилегий по гендерному признаку», —
декларировал Эреклем Келадзе. Он вместе с остальными участниками шествия кричал у здания полиции: «Остановим насилие над женщинами!» Шум и платья на швабрах привлекали внимание прохожих. «Как хорошо придумали», — восхищенно сказала одна из них. Заглядевшись было на платье со швабрами, она вдруг спохватилась. «Меня ж мой убьет, если обед не успею приготовить», — сказала она, и, сгорбившись под тяжестью сумок с продуктами, быстрым шагом продолжила свой путь. Мзия Парасишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Детский фонд ООН представил общественности итоги исследования благополучия населения Грузии. Как утверждают авторы исследования, проводившегося с 2013 по 2015 год, уровень бедности в стране значительно понизился, однако повысилось количество семей, считающих себя бедными. Далее в материале Серго Бригвадзе.
Количество граждан Грузии, которые с 2013 по 2015 год ежедневно тратят на свои нужды меньше прожиточного минимума, сократилось с 24,6% до 18,4%, сказано в исследовании Детского фонда ООН. Представители ЮНИСЕФ называют эти показатели значительным прогрессом государства в направлении социальной политики. Однако тревожит авторов исследования тот факт, что самой социально незащищенной группой в стране остаются дети. Отсутствие внимания к этой теме со стороны властей в будущем может привести к серьезным последствиям, считает представитель НПО «Партнерство за права человека» Анна Арганашвили.
Государство еще не понимает, как влияет на детей бедность. Она наносит такой вред детям в сферах здравоохранения, образования и социальной защиты, что они всю жизнь потом борются с последствиями ущерба, нанесенного им в детстве. Государственная этика в плане защиты и благополучия детей заключается в том, что когда появляются деньги, они их используют. Однако должно быть наоборот. Государство должно выделять суммы, исходя из потребностей детей. Мы не смогли добиться того, чтобы политика планирования исходила из потребностей.
Авторы исследования столкнулись с еще одной закономерностью. Большинство из 4533 опрошенных семей заявили, что считают себя бедными, несмотря на снижение уровня бедности в стране, сказала представитель детского фонда ООН в Грузии Майя Курцикидзе.
Уровень бедности снизился, однако возрос уровень субъективной бедности. Другими словами, люди считают себя бедным, считают, что их положение ухудшилось. На их мнение особо влияют такие явления, как рост цен, проблемы со здоровьем, безработица.
Немалую роль в формировании негативных настроений в грузинском обществе играют и средства массовой информации, говорит директор Центра общественных исследований Марина Мусхелишвили.
Два фактора все-таки, наверное, имеют значение. Первое – это то, что люди ждут гораздо более радикальных улучшений своих условий. И в первую очередь это касается даже не столько доходов, сколько занятости, социальных гарантий. Второе – это то, что недовольство в основном артикулируется оппозиционными партиями. И, возможно, градус недовольства в медиа превышает общий градус недовольства в обществе.
Причем недовольство и недоверие к действующим властям будет постоянной составляющей частью образа жизни граждан Грузии, считает Марина Мусхелишвили. И это будет продолжаться до тех пор, пока экономическое положение в стране не достигнет того состояния, когда большинство населения будет трудоустроено в соответствии их знаниям, опыту и возможностям. Сергу Брагвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В грузинских СМИ появилась информация о том, что у России есть планы сделать город Гали своим закрытым военным городком, нарастить там военный контингент до 15 тысяч, открыть 20 новых пунктов пропуска и разместить там несколько новых военных баз. Эту информацию прокомментировал заместитель министра иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Олег Аршба, с которым беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Грузинские СМИ уверенно заявляют, что оккупированный Гал объявлен военным городом. Въезд в него ограничен даже для местных жителей, и без специального пропуска в город никого впускать не будут. А для всей остальной Грузии он вообще закроется. В Гальском районе планируется создание российского военного городка, строительство военного аэропорта и заселение российских солдат семьями. Наш источник в МИДе напомнил, что президент России Владимир Путин недавно подписал соглашение о военной группировке в Абхазии. И в связи с этим данный информационный вброс в СМИ назвал зондажем реакции абхазской стороны. В МИДе эту информацию называют надуманной и несоответствующей действительности. Отвечая на вопрос о том, изменился ли пропускной режим в Гальском районе, заместитель министра иностранных дел Республики Абхазия Олег Аршба сказал:
«Это режимная зона. Соответственно, значит, въезд в эту зону всегда был ограничен. Те, кто там проживает, домовладельцы, гости и так далее, соответственно, они попадают под этот режим. Есть постановление Кабинета министров, которое утвердил расширение пределов пограничной зоны, буквально, значит, на днях. Там имеется в виду, что сейчас, значит, дорога асфальтирована, успешно, значит, работает для осуществления контроля, для того, чтобы не было нарушений пограничного, значит, режима перехода границы, значит, несанкционированно. Режим, значит, он изменен. эта дорога взята, значит, под охрану, вся дорога. Ранее, значит, дорога не охранялась, теперь, значит, дорога охраняется. Она вошла в зону пограничного контроля.
Ашба сообщил, что для жителей Абхазии и жителей Гальского района режим въезда в Гал не изменен. Не изменились и условия въезда в Гальский район со стороны Грузии. Усилен пограничный контроль для транспортных средств, передвигающихся по новой дороге, а жители Гала должны передвигаться по ней с удостоверением личности. На вопрос об изменении численности российского военного контингента в Гальском районе, открытии 20 новых пунктов пропуска, Олег Аршба ответил.
Их количество, значит, прописано в соглашении, значит, да никто не может изменить. 15 тысяч, вы представляете себе, это какой контингент? Глупость, конечно. Любое увеличение, значит, этого контингента, да, это, значит, делается по согласованию, значит, со сторонами. Односторонним порядке никто не может это увеличить. Разговор о милитаризации Гальского района, они несостоятельны. Дополнительных постов никто не планирует, значит, открыть. В Гальском районе существует погранкомендатура. Это, ну, такое название подразделения пограничного. В составе погранкомендатуры входят отделения, которые работают непосредственно на границе. В целом их 4. Это раньше они назывались погрансоставы. Сейчас называется отделение. Нет необходимости их увеличивать.
Ни о каких новых военных базах в соглашении речи нет. Они не прописаны, заверил Олег Аршба. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В Осетии эта неделя была праздничной. Отмечали Джеор-Гуиба, осенний праздник в честь святого Уастырджи, или Георгия, покровителя мужчин-путников. Джеор-Гуиба отмечается как в Северной, так и в Южной Осетии в третий понедельник ноября. Он приурочен к окончанию сельскохозяйственных работ. О баланской традиции этого праздника рассказывает Жанна Тарханова.
Подготовка к Джеоргуба начинается накануне в воскресенье и продолжается всю неделю. В воскресенье вечером накануне праздника закалывается жертвенное животное – бык или баран, в зависимости от размаха празднования. Этот день так и называется – день закалывания быка – галаргавдан. Также во время праздника осетинам запрещается употреблять в пищу свинину и курицу. Рассказывает заместитель председателя Всеосетинского международного движения Высший совет осетин Штырнахаш Григорий.
Сегодня начинается день святого Георгия Уастырджи. Для осетинского народа этот праздник является самым-самым большим праздником. После окончания всех осенних работ осетины собираются и делают кофт и отмечают этот праздник. Уастырджи – покровитель мужчин, который для мужского населения Осетии является самым почитаемым.
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров в честь праздника облачился в черкеску и папах. Он отметил, что празднование уходящего в глубину веков Джеоргуба является не только данью традиций, но и символом проявления истинной любви к своей земле, доброжелательности, радушия и гостеприимства. Доктор исторических наук, заведующий отделом археологии Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований Алан Туалагов рассказывает, что сам образ Уастырджи гораздо древнее, чем христианство и христианский святой Георгий.
То, что он связывается с культом христианского святого Георгия, то это несколько более позднее влияние, связанное с процессами христианизации, которые происходили в ранней средневековой Алании. Однако последующая аланская история, когда аланское государство было фактически уничтожено монголами, и когда распалось, собственно, аланское государство, и, соответственно, церковное христианское строительство стало утрачивать свои позиции, то продолжая сохранять свои древние корни, которые усиливались со временем. Поэтому говорить о том, что это Уастырджи, это и есть христианский святой Георгий, конечно же, нет.
Алан Туалагов говорит, что осетинский святой покровитель мужчин и путников огромен и всеобъемлющ. По его словам, когда христианство не набрало еще силы, параллельно с христианскими памятниками существовали аланские памятники, представляющие традиционную аланскую культуру.
Это и говорит, кстати, о его традиционности, особой традиционности в осетинских представлениях. А то, что его Уастырджи как Лапский, как Святой Георгий, да, то это то, что вот Василий Иванович Абаев называл
христианизации по имени, когда к старым божествам традиционным, да, они, значит, христианство начинает привлекать эти образы к себе. Использовало и какие-то местные традиции, которые впитывались, перерабатывались определенным образом.
Название праздника Джоргуба происходит от имени Джорджи, Георгий. Некоторые считают его заимствованием из грузинского. Впрочем, Алан Туалагов полагает, что такие аналогии неверны и склонен связывать Джоргуба с традиционными верованиями осетин. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Давай, маравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказа.
Трансгендерная женщина, жестоко избитая около месяца назад в Тбилиси, скончалась на этой неделе в среду. Было ли это обычным убийством или же преступлением, мотивированным ненавистью к половой принадлежности жертвы? Как это может повлиять на приговор обвиняемого и что делают правоохранительные органы для того, чтобы защитить представителей этой уязвимой группы? Подробности у Анастасии Славинской.
14 октября 32-летней Зизи Шакеладзе разбили лицо о цементную плиту, нанесли ножевые ранения в области шеи и множество других телесных повреждений. По словам ее адвоката Циалы Ратиани, в тяжелом состоянии женщина-трансгендер была доставлена в больницу. В сознание она так и не пришла и скончалась вчера вечером. Мужчина, обвиняемый в преступлении, Георгий Муджикнели, был задержан и вины своей не отрицал. Дело было возбуждено по статье «Попытка умышленного убийства». Сейчас последует ряд экспертиз, которые покажут, стали ли телесные повреждения, нанесенные женщине-трансгендеру, причиной ее смерти, говорит Сиала Ратиани. Результат этой экспертизы крайне важен, потому что ряд повреждений уже зажили, была проведена операция костей лица. Первичные данные и результаты вскрытия будут отличаться. Соответственно, экспертам нужно будет проанализировать историю полностью с 14 октября до дня кончины. После этого уже будет определено, чем была вызвана смерть. Была ли смерть результатом тех повреждений, которые были нанесены 14 октября? Если да, то у нас будет налицо убийство, а не попытка убийства. Изменить квалификацию преступления – это прерогатива прокуратуры. Говорит Сиала Ратиани. Обычное убийство или же преступление, мотивированное ненавистью к половой принадлежности жертвы. Это предстоит выяснить следствию, хотя пока прокуратура считает, что гендерная идентичность Шакеладзе здесь ни при чем. Точного ответа на этот вопрос нет и у представительницы НПО группы поддержки инициатив женщин Нати Гвиниашвили. Она также ожидает его от следствия, но обращает внимание на следующие обстоятельства. Преступление, мотивированное ненавистью, это не просто избиение или убийство человека только потому, что тот является представителем конкретной группы меньшинств. Ненависть может проявляться и тогда, когда конфликт между людьми начинается из-за одной причины, но нападающий позволяет себе чрезмерную жестокость по отношению к человеку именно потому, что он является членом уязвимой группы. О том, что изменится для обвиняемого в случае, если следствие установит, что преступление было мотивировано ненавистью, говорит Сиала Ратиани. 108-я статья об умышленном убийстве в качестве санкции предусматривает лишение свободы от 7 до 15 лет. Суд принимает во внимание оружие, способ, место совершения преступления, мотив, что влияет на ужесточение наказания. И когда мы говорим о преступлении, мотивированном ненавистью, это отягчающие обстоятельства, хотя такой конкретной составляющей в Уголовном кодексе у нас нет. Говорит Ратиани. С 2014 года в Тбилиси было совершено 4 факта жестокого нападения на женщин-трансгендеров. 3 из них завершились гибелью жертвы, говорит Георгий Цатишвили, исполнительный директор НПО «Центр трансгендерных женщин». По его словам, к этому списку они относят и смерть Бьянки Шигуровой, дело которой так и не было доведено следствием до конца. Трансгендерные женщины практически ежедневно слышат оскорбления и угрозы в свой адрес, становятся жертвами физического насилия, говорит Татишвили, а правоохранительные органы, как правило, закрывают глаза на подобные преступления.
Представители патрульной полиции заставляют трансгендерных женщин отказываться от своих показаний, когда те обращаются в полицию из-за того, что были избиты, стали жертвами насилия или были оскорблены.
Это дискриминационный подход, который рождает синдром безнаказанности, говорит Татишвили, ставя под вопрос основополагающее право человека – право на жизнь. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
В среду на этой неделе в самопровозглашенной республике Абхазия в Сухуми прошло заседание Кабинета министров. Обсудили кадровые вопросы, внесли изменения в бюджет Дорожного фонда Абхазии за 2016 год, представили проект постановления о внесении изменений в положение о паспорте гражданина Республики Абхазия образца 2016 года. Кроме того, Абхазия защищает крестьян, выращивающих мандарины, и вводит запрет на ввоз мандаринов с целью реэкспорта. И чтобы никто не покусился на бренд «Абхазский мандарин», продавая мандарины, выращенные за пределами самопровозглашенной республики. Обо всем об этом в материале нашего сухумского корреспондента Виталия Шария.
На заседании Кабинета министров Абхазии было обсуждено более 20 вопросов. Представляя проект постановления о внесении изменений в положение о паспорте гражданина Республики Абхазия образца 2016 года, начальник правового отдела Кабмина Лаша Цаава пояснил, что в ранее принятом положении с 1 января 2017 года прекращался срок действия паспортов предыдущего образца. Но учитывая существующую динамику обмена паспортов, принято решение перенести эту дату на 31 декабря 2018 года. При этом речь не идет о продлении истекшего срока действия паспортов. Цаава подчеркнул, что документы с истекшим сроком следует менять. Вице-премьер и министр внутренних дел Абхазии Аслан Кобахия отметил, что в авральном режиме замены паспортов нет надобности, и напомнил, паспорта старого образца выдавались в течение 5 лет. Аслан Кобахия продолжил.
У кого они не истекли, они могут до 31 декабря 2018 года пользоваться. Но желательно его менять. Новый современный паспорт, который, знаете, отпечатан в монетном дворе Российской Федерации, по всем мировым стандартам соответствует. Вы прекрасно понимаете, тот наш старый образец, мы его вынуждены были тогда в кустарных условиях в Турецкой Республике его изготавливать. И скоро вот по этому паспорту можно будет без заграничного, спокойно, у нас идет переговоры с Российской Федерацией, что этим паспортом можно будет пересекать абхазско-российскую границу.
Лаша Цаава представил также проект постановления о мерах ограничения на ввоз плодов мандаринов. До этого кое-кто из журналистов высказывал в кулуарах сомнения, не вкралась ли, мол, в текст повестки дня опечатка, и на самом деле имелся в виду вывоз. Но ему резонно отвечали его коллеги, что смысла ограничивать вывоз этого вида цитрусовых в Абхазии никакого, ибо для своих нужд их у нас вполне хватает. Ограничение были при другой экономической системе, когда Абхазия была в составе Грузинской ССР. Во время обсуждения стало понятно, о чем речь. Ограничение – это запрет на ввоз мандаринов, выращенных за пределами Абхазии с целью реэкспорта, с октября по март включительно, то есть на полгода. Премьер-министр Абхазии Беслан Барцит сказал:
«Мы как раз-таки определили такие временные параметры, как с 1 октября по 31 марта. Это время, когда идет активный сбор урожая и его реализация. Это касается всех крестьян, кто занимается выращиванием цитрусов, и во многом бюджет этих семей напрямую зависит от доходов, от реализации этих мандарин. И поэтому именно на мандарины мы вводим в целях защиты нашего местного производителя. И, возможно, для того, чтобы также бренд «Абхазские мандарины», за которые мы так печемся, и чтобы не было возможности у кого-либо через нашу территорию заниматься экспортом и ввозом под видом абхазских мандарин».
А министр экономики Адгур Ардзинба представил проект постановления о предоставлении ООО «Абырфын» право пользования месторождением барита в селе Арасадзых Ачимчирского района. Месторождение барита – минерала, который используется в химической промышленности и других отраслях, разрабатывалось в названном селе в советские годы. Сейчас этим заброшенным карьером заинтересовались бизнесмены из Турции. На добывающем предприятии, которое планируется создать, будет около 30 рабочих мест. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
Слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете читать, слушать и комментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.